Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем на православной радиоволне «Сказание о Сретении Господнем». Продолжит эфир чтение жития преподобного Симеона Богоприимца. Следом в рубрике «Пасторское наследие» передача четвертая о добрых делах из цикла «Духовных бесед». Продолжит эфир чтение жития святителя Николая, архиепископа японского. После часа прямого эфира мы предложим вашему вниманию обзор принятых в прошедшем году новых законов, чье влияние на нашу с вами жизнь было и остается весьма высоким. Продолжит эфир передача из рубрики «Вопросы священнику». А затем в программе «Голоса русской земли» Алена Минулина расскажет о музыкальном наследии села Завгородня, русского села, расположенного на Украине. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 84-е зачало, глава 17, стихи с 3 по 10. «Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол», напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». «Наблюдайте за собою», — говорит Господь. Мы должны быть внимательными к тому, чтобы не соблазнить кого-либо на грех. И прощение обид — главный наш долг. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Не замазывай трещин, выскажи все на чистоту. Может быть, ты увидишь, что это недоразумение. У него и в мыслях не было обидеть тебя, а все произошло как бы нечаянно. И тогда ты попросишь у него прощения за свою ошибку. А если обида действительно имела место, и он покается, прости ему. Забудь об оскорблении и никогда не напоминай о нем. И даже если он не покается, ты не имеешь права затаить злобу и вынашивать месть. Ты должен повторять свое прощение всякий раз, как он повторяет свой грех. Если, положим, он проявит такую распущенность, что 7 раз в день согрешит против тебя, всякий раз, как он скажет «каюсь», продолжай прощать его. Христиане должны быть исполнены духа прощения. Наш Бог, как свидетельствуем мы в таинстве покаяния, есть Бог кающихся. Мы должны учиться видеть лучшее в каждом человеке, и спешить искать примирение, если возможно, со всеми, там, где речь идет о личных отношениях. Потому мы все нуждаемся в укреплении нашей веры, ибо от этого дара зависят все другие наши дарования. И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Наверное, мы не молимся такими словами и с такой силой, но мы не можем не признать, насколько мала порой бывает наша вера, и насколько беспомощными оказываемся мы перед непреодолимой трудностью установить твердую связь между верой и жизнью. Господь знает, что вера Его учеников слаба и мала, она не достигает даже размера горчичного зерна. В то время как нет ничего невозможного для истинной веры, когда она вся устремлена к служению славе Божией, она может даже смоковницу, растущую в земле, пересадить в море. Как обрести такую веру? Прежде всего, мы должны ясно осознать, где мы находимся. Вера — это предстояние рабов Божиих пред Богом, и мы не можем быть на равных с Ним. Тем более не можем требовать от Бога, чтобы Он был послушен нашему видению и нашим замыслам. Многие трудности в вере возникают именно из-за этого. От Бога ждут, что Он будет всемогущим исполнителем всех наших обетов и желаний. Бог будет нашим Богом, если Он будет исполнять нашу волю. И тогда, как легко и просто, будет веровать в Него. Но если бы Бог был слугой человека, Он не был бы Богом, и не было бы смысла веровать в Него, потому что рано или поздно мы предстанем перед реальностью Бога, перед тайной Его советов, и увидим, что они не имеют ничего общего с тем, что мы хотим. И тогда мы откажемся от Бога, мы перестанем веровать в Него, то есть не будем предавать Ему свою жизнь с доверием. Мы хотели Бога по нашему образу и подобию, и вот пришел день, когда мы убедились, что Бог совсем другой, и мы не хотим больше Бога. Осознание этой главной опасности и может стать точкой опоры, из которой будет произрастать наша вера. Пусть эта точка меньше зерна горчичного, но в ней уже присутствует истинное общение с Богом. Господь говорит Своим ученикам, что вера умножается не благодаря созерцанию великолепных чудес или ослепительных событий, вызывающих у нас все новые и новые потрясения. Он берет пример, знакомый всякому трудящемуся человеку, раба пашущего или пасущего, который по окончании одного служения должен переходить к началу другого. Нашей главной заботой должно быть хранение истинных отношений с Господом. Ему должны мы предоставлять дар нашего утешения. Никакой раб не может ожидать, что его господин скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол. Время дается нам, чтобы мы исполнили наш дневной труд. Позаботимся об этом, а воздаяние придет в свой срок». Подобает, чтобы мы служили и прислуживали прежде Христу, и только потом себе. Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Рабы Божии, сподобившиеся служить Христу, должны подпоясаться, освободить себя от всего, что связывает их служение. Такими должны быть служители Христовы. И Господь дал им образ: «А я посреди вас, как служащий, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И на Тайной Вечере Он умывает ноги Своих учеников. Так умножается вера, смиренной верностью, постоянством изо дня в день, в бесконечно конкретном исполнении воли Божией, в доверии тому, что предлагает Господь. Быть рабом неключимым, ничего не стоящим — это слово может оскорбить тех, кто видит все в свете значимости своей личности. Но слово Господне истинно. Пред Богом никто не может требовать особенного к себе отношения, если он на самом деле верующий. Наоборот, Всякий верующий, тот, кто глубоко и искренне, с благоговейным трепетом, предстоит пред волей Божией, именно от того, что он хранит верность в своем служении, каким бы скромным оно ни было, сподобляется дара, превосходящего всякое воображение. Бог принимает его на свой пир веры и, припоясавшись, служит ему как другу, что значит все внешние чудеса перед самым драгоценным даром веры — видеть Бога и пребывать с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Священника Сергия, Александра, Ксении, Галины, Ирины, Раисы, Натальи, Сергия, Елены, Анны, Татьяны, Валерия, Марии, Татьяны, Елены. Храни вас Христос. А также просим помолиться об упокоении рабов Божьих Михаила, Владимира, Петра, Анны, Екатерины, Анны, Зои, Теодоры, Анны, Лидии. Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация. Православное братство. Радонеж. Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Сказание о Сретении Господнем. По прошествии 40 дней после Рождества Господа нашего Иисуса Христа, Пречистая и Преблагословенная Дева-Матерь вместе со святым Иосифом Обручеником пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся 40-дневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева. По сему закону нужно было, по окончании дней очищения своего, принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Если же, говорил закон, женщина не в состоянии будет принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. А о посвящении Богу первенцев мужеского пола в законе так говорится: «Освети мне каждого первенца мужеского полу, перворожденного, разверзающего лжесна». Это требовалось за то, что, когда Господь навел казнь на Египет, Он пощадил первенцев израильских. Посему израильтяне приносили своих перворожденных младенцев в храм, посвящая их Богу как должную дань, установленную законом, и опять выкупали их у Бога себе установленную ценою, которая называлась выкупным серебром, и отдавалась служащим при храме Господнем левитам. Исполняя сей закон Господень, Матерь Божия ныне пришла в храм с законодателем, пришла очиститься, хотя и не требовала очищения, ибо та, которая зачала без мужа и похоти и родила без болезни и нарушения своей девической чистоты, не имела скверны, свойственной женам, родящим по естественному закону, ибо той, которая родила источник чистоты, не могла коснуться нечистота. Как древо по рождению своего плода не повреждается и не оскверняется, так и дева по рождению Христа, плода благословенного, осталась неповрежденную и неоскверненную. Проходящий сквозь стекло или кристалл солнечный луч не разбивает и не портит его, но еще более освещает. Не повредил девство и чистоты матери своей я и солнца правды Христос. Совершенно не нужно было никакого очищения для родившей без истления Бога Слова. Но дабы не нарушить закон, а исполнить его, пришла очиститься всесовершенно чистая и не имущая никакого порока. Вместе с сим, исполненное смирение, она не гордилась своей нетленной чистотою, но пришла встать вместе с нечистыми женами пред дверьми храма Господня и требовать очищения, не гнушаясь нечистыми и грешными. По сказанию святого Дмитрия Ростовского, святые отцы добавляют, что святый пророк Захария, родитель предтечи, пришедший во храм для очищения пречистую деву с младенцем, поставил не на месте жен, приходящих для очищения, а на месте девиц, на котором женам, имеющим мужей, становиться не позволялось. И когда книжники и фарисеи при виде сего начали выражать негодование, Захария, став пред ними, возвестил, что сия матерь, и по Рождестве есть дева чистая. Когда же они не поверились ему, Захария сказал, что человеческое естество, как и всякое создание, должно служить Создателю своему, и в его всесильных руках находится устроение своей твари, как угодно его изволению, а равно и устроение того, чтобы дева родила и по Рождестве прибыла девою. Посему и я сию матерь не устранил с места, назначенного для девиц, потому что она превыше всех дев. Принесла и она жертву, но не как богатые, приносившие непорочного однолетнего агнца, а как бедные, приносившие двух горлиц или двух птенцов голубиных, во всем проявляя смирение и любовь к нищете и избегая гордыни богатых. Ибо из золота, принесенного волхвами, она взяла немного, и то раздала нищим и убогим. Купив упомянутых двух птиц, она принесла их по закону для жертвы, а вместе с ними принесла из своего первородного младенца. Она отдала свое драгоценное чадо в руки архиерею-первосвященнику, как бы отдавая его самому Богу. После сего она выкупила его, как требовал закон, установленную ценою, пятью священными сиклями, число которых как бы предзнаменовало пять священных язв на теле Христа, принятых им на кресте, которыми весь мир был искуплен от клятвы законной и от работы вражьей. В то самое время, когда Матерь Божия принесла младенца Иисуса для исполнения над ним предписанного законом обычая, в храм пришел, руководимый Духом Святым, старец Симеон, человек праведный и благочестивый, ожидавший пришествия Мессии. Он знал, что ожидаемый Мессия уже приближается, ибо скипетр власти уже перешел к Ироду, исполнилось пророчество праотца патриарха Иакова, предрекшего, что не оскудеет князь от Иуды, пока не придет ожидание народов Христос Господь. Точно так же окончились и Данииловы седьмины числом 70, после чего по пророчеству должно быть пришествие Мессии. Вместе с тем и самому святому Симеону, Духом Святым, было обещано не видеть смерти, прежде чем он не увидит Христа Господня. Симеон, посмотрев на пречистую деву на младенца, бывшего на ее руках, увидел благодать Божию, окружающую Матерь с младенцем, и, уведав от Святаго Духа, что сей есть ожидаемый Мессия, подошел и, приняв его на руки, с неизреченную радостью и благоговейным страхом воздал Богу великое благодарение. Он воспел пророческую песнь: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. Не имел я мира в мыслях своих, ожидая тебя. Ныне же, увидев тебя, я получил мир, и, освободившись от печали, отхожу отсюда с радостной вестью к моим отцам, возвещу о твоем пришествии в мир праотцу Адаму и Аврааму, Моисею и Давиду, Исаии и прочим святым отцам и пророкам, неизреченную радость принесу я им, пребывающим доселе в печали. К ним и отпусти меня, дабы, оставив печаль, они возвеселились о тебе, Избавителе своем. Отпусти меня, раба твоего, после многолетних трудов успокоиться на лоне Авраамовом. Очи мои уже видели спасение твое, уготованное для всех людей. Очи мои видели свет, уготованный для рассеяния тьмы, для просвещения народов. Потом, обратившись к Марии, матери его, Симеон произнес: «Сей послужит нападение и восстание многим во Израиле. Нападение тем, которые не пожелают веровать словам его, на восстание же тем, которые с любовью примут святую проповедь его, нападение книжникам и фарисеям, ослепленным злобою, на восстание простым рыбарям и людям немудрым. Он изберет немудрых, мудрых же века сего посрамит, нападение нечестивого сборища книжников и фарисеев и на восстание благодатной Церкви Божией. Сей послужит знаменем для пререканий. Великий раздор произойдет в людях из-за него. Одни назовут его благим, другие же скажут, что он обманывает людей, и положат его, по слову пророка Иеремии, яко знамение на стреляние, повесив на крестном древе, уязвив как стрелами, гвоздями и копьем. В то время безмужная матерь, — продолжал старец, — душу твою пройдет оружие печали и сердечной боли, когда увидишь пригвожденным ко кресту сына своего, когда ты с великой болью в сердце и рыданиями будешь провожать из мира сего того, кого в мир ты родила, без болезни. Здесь же в храме была и Анна, пророчица, дочь Фануилова из колена Сирова. Она была вдова, уже сильно состарившаяся, ей было 84 года. 7 лет только прожили они со своим мужем, и, овдовев, проводила богоугодную жизнь, не отходя от храма, но в посте и молитве, служа Богу день и ночь. Придя в тот час в храм, Анна много пророчествовала о принесенном в храме Господень младенце ко всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Слыша и видя все сие, книжники и фарисеи распалялись в сердцах своих и негодовали на Симеона и Анну за их свидетельство об отроке. Они не умолчали, но обо всем случившемся и сказанном в храме известили Ирода царя. Тотчас он послал воинов с приказанием отыскать божественного младенца Христа Господа и убить его, но они не нашли уже его, ибо святой Иосиф с пречистой Богородицей и Богом-младенцем скрылись в Египте. Отрок же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия пребывала на нем. Празднование Сретения Господня установлено во времена императора Юстиниана Великого. Ранее же Сретение Господне лишь вспоминалось в церкви. Побуждением к установлению сего праздника были особенные обстоятельства. В то время в Византии и окрестностях ее в течение 3 месяцев был сильный мор, так что сначала умирало по 5000 человек в день, а потом по 10 000. А в Антиохии, другой части империи, к моровой язве за грехи людей присоединилась и иная казнь Божия, страшное землетрясение, и погибло много народа под развалинами. В числе погибших был Ефрасий, епископ антиохийский, задавленный до смерти при падении храма. В это страшное погибельное время одному благочестивому человеку было откровение, чтобы установлено было торжественное празднование Сретению Господню, как и прочим господским и богородичным великим праздникам. И вот, при наступлении дня Сретения Господня, февраля 2 числа, когда начали праздновать со всеночным бдением и крестным ходом, смертоносная язва, мор и землетрясения тотчас прекратились по милосердию Божию и по молитвам Пречистой Богородицы. Ей, с родившимся от нее Христом Богом, да будет честь, слава, поклонение и благодарение вовеки. Аминь.
Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Повествование о святом и праведном Симеоне Богоприимце. Память его Святая Церковь празднует 3 февраля 16 по новому стилю. По свидетельству Божественного Евангелия, старец Симеон был человек праведный и благочестивый, ожидавший утешения Израилева, и Дух Святый пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога о приближающемся пришествии в мир истинного Мессии. Древние историки о получении Симеоном сего извещения повествуют так. По повелению египетского царя Птолемея был предпринят перевод закона Моисеева и книг пророческих с еврейского языка на греческий. Для сего дела избраны были из всего еврейского народа 70 ученейших мужей. В числе их был и Симеон, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное Писание. Переводя книгу пророка Исаии, Симеон дошел до слов «Се дева в чреве приимет и родит сына». Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы дева, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить сии слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой девы Христа Господа». Уверовав в ангельские пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу, да помилует он мир свой и избавит людей от вселукавого дьявола. Когда Господь наш Иисус Христос по истечении 40 дней по Рождестве Своем был принесен руками Пречистой Своей Матери по законному обычаю в храм, в сие время пришел туда же и праведный Симеон, водимый Духом Божиим. Увидев предвечного младенца и родившую его пренепорочную деву, он познал, что сей есть обещанный Мессия, и сия есть дева, над которой должно было исполниться и исполнилось пророчество Исаина. Видя ее, осененную небесным светом и сияющую божественными лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к ней принять Бога младенца на руки и произнес: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видишь ты, очи мои, спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языком и славу людей твоих Израиля». После сего он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии его, а также и о Богородице, что душу ее пронзит оружие печали и скорби, когда она увидит сына своего, висящим на кресте. Достигнув глубокой старости, Симеон приставился ко Господу. О нем пишут, что он прожил всего 360 лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от девы безлетный сын, которому слава вовеки. Аминь. Вы слушали повествование о святом и праведном Симеоне Богоприимце. Память его Святая Церковь празднует 3 февраля 16 по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радио «Радонеж». У микрофона преснопамятный иерей Даниил Сысоев. Передача четвертая о добрых делах.
Теперь, что касается, как относиться к общественным процессам. Должен ли христианин каким-то образом участвовать в общественных процессах? Да, конечно же, должен. Каким образом? Он должен стараться поддержать всякое добро и пресекать всякое зло. Каким образом? В той мере, в какой от него это зависит. То есть от нас Господь не требует, чтобы мы делали невозможное, чтобы мы там занимались там, государственными переворотами и так далее. Господь требует, чтобы мы в случае явного беззакония зло обуздывали. Вот, поэтому я считаю, что позор для наших мужиков, что у нас существует в подъездах наркопритоны. Если бы мужики одного подъезда собрали бы вместе, как следует побили бы владельца наркопритона, то наркопритон бы закрылся. Или в РУБОП можно позвонить. Это районное управление по внутренней безопасности по борьбе с наркотиками. Но мы знаем, что примерно на самом деле разговор, что это никогда не поможет, там совместная встреча, помогает, неправда. Помогает еще как. Вот, например, на Кубани, в очень многих станиц очистили полностью от наркоторговли при помощи употребления такой благочестивой миссионерского инструмента, именуемой нагайкой. Они просто их били нагайкой. В станицах это происходит. Просто к чему говорю, что на самом деле долг обуздать зло лежит на христианах. В той мере, в какой это для них возможно, естественно, так? Это четко совершенно нужно понимать. Но при этом есть долг, который делаем, мы должны обязаны в любой ситуации делать. Мы должны заботиться в первую очередь о ком? О православных христианах, находящихся в беде. Поэтому, если мы видим, что в какой-то части церкви начинается гонение, мы должны, конечно, помогать. Если мы видим на приходе бедняка, мы должны его поддержать. И так далее. То есть вот такая взаимовыручка, она является проявлением этих внешних добрых дел. Нет, по-человечески несправедливо, знаете, такая вещь, которую каждый с вами не справедливо. Я не знаю ни одного справедливо уволен. Да. Последний алкоголик, который выгоняет за пьянку на рабочем месте, говорит, что его несправедливо уволен. Это как, давайте вот разговор там по-человечески отложим. Если человек незаконно уволен по законодательству, он надо ему помочь по закону восстановиться и все. Вот, а консультация с начальством это не дело человека. Дело в том, что на самом деле начальник отвечает перед Богом, и обязан здесь, конечно же, отвечать перед Создателем, а мы отвечаем, это обязан себя отвечать. Но заниматься непрерывным сутяжничеством нам никогда не пристало совершенно. Если вас пытаются втянуть в зло, да. А если вас не пытаются, и вас это никаким образом не касается, зачем? Если человек считает, что его несправедливо отсудили, но он говорит, есть судебная машина, которую Бог создал. Поэтому, например, судьи, знаете, как это называется? Да, Писание? Богами. Я сказал, вы боги, вы сыны Всевышнего все. Помните? Бог сказал, встал посреди богов, и никогда не судит. И в книге «Исход» сказано, пускай там приведут раба перед богов. Боги имеют в виду кто? Это судьи. То есть носители служения Божия. Поэтому судья, который извращает правосудие, является антихристом. Потому что он извращает дело Божие. Это Бог называет богами. Как теми, кто осуществляет его полномочия на земле. По его воле. Теперь, что касается солдат. Помните, что апостол святой Иоанн Предтеча, когда к нему приходили солдаты, он не говорил увольнять с воинской службы, а что он говорил? Он говорил, никого не обижайте, не клевещите, будьте довольны жалованием вашим. Вот это то, что важно сказать солдат. То есть солдат должен выполнять приказы, но кроме тех, которые прямо противоречат Святому Евангелию. Мы имеем, например, пример так называемого Фиванского легиона. Был легион, то есть 6 тысяч солдат, которым приказали идти истреблять христиан во время гонения Диоклетиана. Но они отказались от этого. Они сказали, что мы, император, покорны тебе, мы сражаемся с варварами, но невинных людей мы трогать не собираемся. Мы готовы умереть, лишь бы не нарушить волю Божию. Они были казнены и стали мучениками. Поэтому, когда разговариваешь, что там любой приказ солдат должен выполнить, это неправда. Солдат точно так же отвечает за злость исполнения заповеди Божией, как и начальник. Но это еще о прямом преступном приказе, то есть убить беззащитного, там, не приговора суда, да, то есть вот, как раз это нарушение приказа, и которое должно быть, не должно выполняться. Послушайте, вы солдат, вы находитесь на службе, вы должны исполнять приказ. Какой приказ нельзя выполнять? Например, в Афганистан вам сказали идти убить там всех этих, всех жителей деревни, когда там нет зависимости от их возраста. Вот этот приказ вы выполнять не можете. А воевать в Афганистане вы можете. Потому что за преступность этой войны кто отвечает? Те, кто ее развязал. Отвечают именно эти. Но за преступления личные, вот то есть там, что ты лично расстреляешь там невиновного, за это отвечаешь ты. Нет, речь именно о том, что когда ты идешь сознательно сознательно убиваешь там, или там насилуешь, там, занимаешься этим безобразием. Вот тогда это, конечно, грех, который ничем, никаким приказом не оправдывается. Кстати говоря, следственный суд, как вы знаете, подтвердил, неуверенный процесс подтвердил, что все разговоры, что мы действовали в исполнении приказа, они сработали. А теперь, почему сказано не клеветать, потому что солдат имел возможность оговорить людей, и поэтому он должен был получить потом за клеветное, там, половину имущества клеветного. Вот, если такого не было, конечно, Господь сам Иоанн Претичек предупредил, чтобы солдат не пользовался своим служебным положением для зла. Что, то же самое касается налогового инспектора. Налоговым инспектором работать можно, потому что налоги собирать – доброе дело. Налоги Бог повелел собирать. Помните, в апостол Павел говорит, что потому вы и подаете, платите, потому что они непрестанно заботятся о вас. То есть налог сам по себе платить – это дело богоугодное, и ничего плохого в этом нет. И собирать поэтому тоже. Но запрещено что брать? Излишне. Запрещено заниматься поборами под видом налоговых проверок и так далее. Взять ли брать? Ну, это, я думаю, понятно любому там посольству. Теперь, что касается учителя. У нас многие там говорят, что это какой-то, ну, понятно, там у учителя, там это великое святое дело, учители, врачи, непонятно, почему таких святых людей там без оклада оставляют. Но помните, что учитель особенно отличается. Учитель, который преподает безбожие, он будет отвечать перед Богом за загубленных им людей. Поэтому учитель не имеет права преподавать богопротивные вещи. Учитель отвечает за те слова, которые он произнес, даже если они требуются программы. Поэтому учитель обязан проповедовать слова, соответствующие Слову Божьему. Это касается не только учителей, конечно, но и режиссеров на телевидении, авторов программ, там, да, фильмов, тех, кто заведует средства массовой информации. Все они отвечают за то, что они публикуют. Мы всегда отвечаем те, кто отвечает. Конечно, не монтажник отвечает, а за фильм. Вот, отвечает кто? Тот редактор, там, отвечает там, продюсер, те, кто определяет вот это направление работы, вот они перед Богом несут ответственность. Теперь это, что мы коснулись всех внешних дел. Здесь дальше мы видим, что еще какие есть внешние добрые дела. Внешние добрые дела есть касательно общества, есть касательно личности. Каждый человек должен лично стараться быть приветливым, кротким с людьми, должен учиться понимать людей, учиться слушать людей, да? Учиться не высокомудрствовать, не высокомерить, а учиться заниматься, учиться вот этого духовного благородства в общении с людьми. И, как говорит апостол Павел, страннолюбие не забывайте, потому что некоторые таким образом приняли ангелов в гости. Как Авраам, да, например? Помните, да, трех ангелов он принял в гости, а в их лице вошел в них Господь. И Лот принял двух ангелов, спасся от гибели в Содоме. Поэтому каждый человек должен сам лично, вне зависимости от своего социального положения, мало того, что он честно должен работать, и работать во славу Божию, в каком смысле, да, в славе Бога на каждое дело. Вот, он должен при этом еще и в личном отношении выстраивать, искать поводы творить добро, внешнее добро к людям. Поддержать людей можно, опять-таки, принимать все-таки, вот, странника принимать сейчас сложно, хотя и можно, на самом деле. В деревнях принимают до сих пор, каким-то образом можно обезопасить себя и принять людей тоже, позаботиться о них можно. Ну, смотрите, чтобы там сказано, что кто не приносит учения чужого, такого принимать нельзя. Теперь, что касается личных добрых, личных внешних добрых дел. У нас существуют добрые дела, которые требуют от нас Бог. Какие? Это пост. Посты, которые установлены Святой Церковью. Могут быть также посты в случае каких-то экстраординарных ситуаций. В случае, например, если угроза войны или там угроза гибели, там епископ может наложить пост на епархию, естественно, прихожане обязаны подчиняться. Пост может быть наложен с благословения духовника, также и в случае некоторых страстей, например, блудной страсти. Такой человек может наложить на себя пост, чтобы обуздать вот это зло, которое по нему поднимается. Очень полезно есть внешние добрые дела, такие как правила молитвенные, такие как коленопреклонение, такие добрые дела, как молитва с воздеянием рук дома у Господа, так? А молитва по ней в случае каких-то тяжелых ситуаций, там, например, блудных тех же самых, на земле. И много внешних добрых дел, которые помогают человеку собраться. Ими не должен пренебрегать. Теперь приходим к плодам. Внешние добрые дела должны помогать внутренним. Если они не помогают, они бесполезны. Это листья без плодов. Человек, который занимается исключительно только внешними делами, он превращается в фарисея. Он думает, что он сделал много великих добрых дел. Это не значит, что на самом деле он наг и слеп, и гол, и нищ. Поэтому, конечно же, человек должен стремиться также и к внутренним добрым делам, внутреннему духовному росту.
Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу в это же время. Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Жития святых.
Архиепископом Николаем Касаткиным, тихо отошедшим ко Господу 3 февраля 1912 года, 16 февраля по новому стилю, основана Японская Православная Церковь. После блестящего окончания Петербургской Духовной Академии, полный надежд молодой иеромонах, приехав по назначению в 1861 году в Японию, увидел, что не только никто не был расположен слушать его, а все с враждой относились к нему. 8 лет в упорных трудах он изучал сложный японский язык. Первенцем его христианской проповеди был самурай по имени Такума Савабе, яростно сопротивлявшийся присутствию православного миссионера на японской земле, однако позже принявший святое крещение с именем Павел. С ним иеромонах Николай каждый день встречался в русском консульстве в Хакодате. Савабе давал уроки фехтования сыну русского консула. Однажды он грубо сказал, обращаясь к отцу Николаю: «Вы, варвары, приезжаете высматривать нашу страну, особенно такие, как ты, вредны, твоя вера злая. А вы знаете мою веру, что так отзываетесь о ней? Ясно, не знаю, а не зная, поносить ее, разумно ли? Так что же за вера твоя? Говори. Изволь слушать». И стал иеромонах Николай говорить о Боге едином, о Боге Творце Вселенной, Боге Искупителе. Лицо Савабе прояснялось, и он не переставал внимательно слушать. Потом одной рукой достал из-за пояса тушницу, другой — из рукава бумагу, и стал записывать речь иеромонаха Николая. Часа через полтора он был совсем не тот человек, который пришел. «Это не то, что я думал», — сказал он, когда иеромонах закончил говорить. «Поговорите еще». — попросил он уже ласково. — «Приходите», — пригласил отец Николай. И Савабе стал приходить каждый день к отцу Николаю. С этого дня миссия постепенно начала распространяться. Иеромонах Николай в 1880 году был хиритонисан и стал первым епископом зарождающейся церкви. Святитель Николай устроил семинарию, женскую японскую школу, а в 1884 году приступил к постройке православного храма, который сейчас украшает столицу Японии — Токио. Владыкою основаны православные японские журналы «Православный вестник» — Сэйкё Симпо, «Православная беседа» — Сэйкё Йова. В трудные для архиепископа Николая 1904-1905 годы русско-японской войны он оставался со своей японской паствой, проповедуя ей о войне как испытании Божьем, о любви к Отечеству, что произвело и в России глубокое впечатление. Епископу Николаю был вручен орден святого Александра Невского за заслуги в деле распространения христианского учения в Японии и за его христианские подвиги во время минувшей войны. Таковы слова в личном послании императора Николая II. Ежедневно, в течение последних 30 лет жизни, владыка Николай трудился над переводом Нового Завета, частей Ветхого Завета и основных богослужебных книг. Несмотря на годы гонений, трудами подвижнической жизни архиепископа Николая, к 1900 году в Японии было более 25 тысяч православных христиан и 231 миссия. Японцы справедливо называют святителя Николая равноапостольным просветителем Японии. Японские земли просветителю, святые Николая и иерарши равноапостольни, молись же в начальной Троице о всем твоем стаде и о всем мире.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Православный магазин «Церковные ткани» предлагает вашему вниманию широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции, России и Украины, облачения, плащаницы, повседневная священническая одежда и многое другое. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. Магазин находится по адресу Москва, Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 495-959-1290. 495-959-1290. Внимание наших слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,92 МГц. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 20 по 25 февраля на ВВЦ в павильоне 70. Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».